Полшекеля много или мало? Сейчас, навстречу Песоху, очень многие говорят о том, что такое махацита шекель, что это за полшекеля, почему евреев нельзя считать, что такое перепись населения, и почему вот именно таким образом считали, косвенным образом считали евреев, значит, чтобы, не дай бог, не было никаких эпидемий, не дай бог, не было никаких катаклизмов. Именно таким образом, когда евреи от себя давали все одинаково, неважно, ты бедный, богатый, ты успешный, ты еле сводишь с концами, неважно. Все давали на, так сказать, такие важные дела, на там устройство, благоустройство, на общие нужды, все давали по полшекеля. А если я не сдам? А если кто заметит? Это же небольшие деньги. Вот по полшекеля каждый сдает. Что в этом нам? О чем это говорит? Знаете, я очень люблю выражение Андрея Платонова. Если вы помните, кто это такой, молодые, конечно, не помнят, но вот был такой замечательный писатель в начале прошлого века. Вот Андрей Платонов, и он сказал фразу, которая прямо моему еврейскому сознанию, она очень как-то вот близка. Он сказал или написал, я уже не помню, «Без меня народ неполный». Вот это наше еврейское сознание. «Без меня народ неполный». Или как Рав Афе Каплан назвал свою книжку: «Мир создан для меня». А так как мы, так сказать, мы воспитывались там несколько десятков лет назад на книгах Рава Арье Каплана, на книгах книги нашего наследия Китова или Яу Китова, мы очень как-то это ощутили. Мы ощутили, что от нас что-то зависит. Наши полшекеля, они что-то прибавляют в общую картину мира. Я недавно услышала от Рава Замира Коэна, он рассказал о двух солдатах, которые лежали после ранения в больнице сейчас. Сейчас это наши дни, это наша война, это наши будни. Они лежали в больнице, и они спорили, кто из них должен войти в Газу после того, как врачи заштопают, зашьют, подлечат. И один... один говорит другому. Он говорит: я должен зайти в Газу, потому что я там уже был. Я там уже был, и я уже знаю, я уже более опытный. И поэтому у меня есть перед тобой право, значит, вот первому осуществить эту вот важную вещь. Зайти в Газу и продолжать бороться с этой тьмой страшной. А второй солдат ему говорит: нет, нет. Почему? А сколько у тебя детей? Он говорит: ну, у меня двое. А второй говорит: а у меня четверо. А ты должен еще успеть родить. Еще хотя бы еще успей родить вот до моих четверых. У тебя без твоих детей, перефразируя то, что я сказала, народ неполный. Ты должен еще успеть родить детей. Сейчас, конечно, такое время у нас, что каждый раз выпрыгивают эти полшекеля, когда я прочитала о том, что мэр Кирьят Арбы, у нас есть такой городок, под Иерусалимом, недалеко от Хеврона, Кирьят Арба. Есть там мэр Ильяу Либман. И он говорит, его сын Его сын в заложниках в Газе. Сын, вы знаете, как евреи относятся к детям. Вы знаете, что такое для папы сын? Что такое для Авраама был Ицхак? И он говорит: не освобождайте моего сына в обмен на этих убийц, которые придут десятками и будут убивать здесь следующих и следующих евреев. Дай кидат Ицхак. И они оба за это. Это не то, что Авраам делает акидат Ицхак, а Ицхак не знает, и он жертва. Нет, совершенно не жертва. Ицхак этого хотел не меньше, чем Авраам. Он выполнял волю Божью с полным сознанием того, что это на тот момент было нужно. Есть такой, сейчас еще про одного мальчика рассказывают, Эльканан Визель. Он написал письмо. Он там, он в кошмаре, он написал письмо: я требую меня не освобождать в обмен на убийц. Вы представляете себе? Что это за героизм? Что это за его махацит ашекель, который он вкладывает в общую копилку героизма? По-другому же не скажешь это. Героизма нашего народа. Зачем? Вообще мы думаем, зачем Всевышнему сатана? Зачем вот этот такой, такие тяжелые расчеты, раздумья? Зачем зло в мире? Зачем зло в мире? Почему Всевышний допустил это зло? Почему Всевышний его допускает? Я знаю, что мой папа, который потерял в Вторую мировую войну, в Холокост, потерял всех близких, у него было, осталось это, осталось, как Всевышний мог это допустить? Что это? И этот вопрос, это отдельный большой вопрос. И сейчас, к счастью, у меня есть ответ. И только еврейский ответ, с моей точки зрения, правильный. То есть я до взрослого возраста, у меня был этот вопрос, и я искала на него ответ. Я искала этот ответ в разных самых сферах жизни, в разных умных книгах, в разговорах с разными умными людьми. И только когда первый раз я поговорила с Равом Пантелятом на эту тему, вот как-то у нас до того этот разговор не складывался. И только когда он мне разложил по полочкам, это было, там, не знаю, может быть, 35 лет назад, по полочкам, вот взгляд Торы на то, что такое антисемитизм, что такое Холокост, почему была катастрофа, чему это должно нас научить, где сейчас те души несчастных людей, которые ушли с огнем Холокоста. Сейчас я недавно прочитала анонс к фильму, который сделан. Вот только-только был сделан этот фильм, я его не смотрела, только анонс видела. Фильм о чудной, милой семье, которая живет в прекрасном саду, с прекрасными цветами, с прекрасными детками милыми, хорошими. Их папа очень тяжело работает. Да, это единственное, так сказать, что немножечко они скучают по нему. Он приходит поздно вечером, он усталый, но у них безоблачное счастье. А почему папа тяжело работает? Он просто, так сказать, комендант и создатель Освенцима. И вот он, нету ничего, нет ни одного заключенного, ни одного убитого. Есть счастье вот этой вот семьи и немножко запахи. Вот немножко запахи мешают, но они с ужасом думают. Она милая такая жена его, они очень, так сказать, у них есть круг друзей, у них есть какое-то интеллектуальное общение, у них есть совместные посиделки у нее с подружками, она только с подружками. Она обсуждает, не дай бог, нас отсюда переведут куда-то в другое место. Это такое замечательное место работы. И потом они обсуждают фасоны сумочек, ну, которые потом будут сделаны из кожи евреев, которые еще будут живые, когда с них будут снимать эту кожу, потому что иначе, когда снимают кожу уже задохнувшегося еврея, задохнувшегося вот этого материала, комера для поставки, значит, тогда уже кожа, она не так выделывается, поэтому вот и фасоны платьев одновременно обсуждают, и абажуры, замечательные абажуры из человеческих волос. Эти волосы, они еще сохраняют блеск, и они всегда, их всегда протрешь тряпочкой, они замечательно выглядят всегда. И вот это, это то, что есть с нами, это то, что повторилось у нас, повторилось, удвоилось, утроилось 7 октября, потому что те палачи, они придумали для себя такую форму нашего убийства, при которой они стояли, они не видели всю, так сказать, всю грязь и всю неэстетичную сторону вот этой необходимой акции. А те животные, которые расправлялись с нами 7 октября, то есть вся эта антиэстетика, она была им приятна. Они ее снимали на телефоны, они ее передавали с гордостью своим близким, выставляли в интернете и так далее. Это то, что есть. И единственное, что мы можем. Единственное, чем мы можем ответить, это нашими махацита шекелями, нашим каким-то участием с хорошей стороны, с доброй стороны в том, что происходит в мире. Один антрополог, его зовут Дорен Эйзли, он рассказал такую историю. Он шел по берегу моря, и он увидел юношу, который перед этим была буря, волны, что-то такое, и на берег моря вынесло очень-очень много медуз. Это было раннее утро, и он увидел юношу, который берет эти медузы и бросает обратно в море. И он подошел к этому юноше и спросил: «А что ты делаешь?» И этот юноша ответил, что сейчас выйдет солнце, и они погибнут, эти медузы, эти живые существа, их жизнь кончится, они погибнут». И тогда значит, вот этот человек говорит: но это же смешно, посмотри, этот берег – это несколько километров. Это тысячи медуз, выброшенных на берег. Что ты сможешь сделать? как ты сможешь им помочь? И тогда этот парень, взяв в руки очередную медузу и бросая ее в море, сказал: но ей, она, вот эта, она останется жить. И это, и сколько я смогу? Понимаете, если мы думаем, что от нас зависит, Боже мой, что мы можем сделать? Мы маленькие люди, что мы можем сделать? Как мы можем помочь тому, что происходит? Что наши несчастные полшекеля, что они помогут в этом мире? Вы знаете, помогут. Помогут и помогают. Аризаль спрашивает Всевышний и наш мир. Всевышний, наш мир – это, так сказать, производная от Всевышнего. Как можно сказать, что Всевышний находится в нашем мире, если наш мир, так сказать, это его задумка, его исполнение, его художественный взгляд, скажем так, на художественный отклик на его какие-то побуждения. Ну, мы так говорим, метафоры, дождь идет, да, вот, Всевышний. Вот, и Аризаль говорит, что Всевышний себя сжимает. Он себя сжимает, и большой свет, который исходит от него, он разбивает сосуды. Разбивает сосуды в этом мире. Что мы должны сделать? И что вообще от нас ждет Всевышний? Чтобы мы собрали эти осколки, эти разбитые сосуды, они превращаются в осколки света. Но это осколки. Это не целостные сосуды. Что мы делаем? Мы собираем эти осколки, собираем снова в большие сосуды света. Вот это, собственно говоря, это единственная наша роль. Это единственное, что мы можем сделать. Рави Хаим Воложенер, он говорит, что такое человек создан Бацелем Элоким? Что такое Бацелем Элоким? По образу, мы говорим так по-русски красиво, по образу и подобию, значит, Всевышнего. Человек создан. Что это значит? Это значит, что мы свободные властители наших сил, что мы что-то можем в этом мире. И там в Гемаре приводится разговор о том, что, значит, что вот человек создал. Всевышний создал человека. А человек берет и делает брит-милу. Он, значит, как будто бы человек усовершенствует то, что создано Всевышним. Как это? Значит, Всевышний, значит, что-то недостаточно совершенно этот мир создал. Или там такой разговор, что лучше? Всевышний создал, допустим, колосья пшеницы, да? Приходит человек и делает пирог, там, торт, заварное пирожное. Что лучше, что ярче, что красивее, что функциональнее? И говорится, что да, конечно, пирог. Пирог, он, так сказать, функциональнее и нужнее, и красивее, и полезнее. Так что же получается? Получается, что мы что-то доделываем за Всевышнего. Мы доделаем, он не доделал, дал нам заготовку, а мы со своим вот этим, так сказать, ну пусть маленьким умением мы как бы и да, оказывается, что природа, созданная Всевышним, это не окончательная симфония. И Всевышний взял нас в со-созидатели. Понимаете, это, с одной стороны, мы должны загордиться, а с другой стороны, это очень большая ответственность быть со-созидателем Всевышнего, быть его шутафом, быть его подельником. Это большое дело. И когда человек принижает себя и говорит, ну, конечно, что от меня зависит, и что я могу, и зачем это все, и это же такое все идет, как идет, и все предначертано, и все записано в книгу жизни заранее, и от моих действий ничего не зависит. Дорогие мои, очень и очень зависит. Получается, что очень зависит. Я так вот думаю, соображаю. Моя мама, которая прожила очень короткую жизнь, она ушла, ей было 57 лет. И в сегодняшнем мире это совершенно не возраст. И когда я смотрю на своих внуков, я все время возвращаюсь к мысли, моя мама не успела увидеть ни одного своего внука. И, конечно, это тяжело. И, конечно, моя дочка, она меня уговаривает и говорит, что мама, ну она же сейчас это видит. Ну она же сейчас, там, когда я целую этих детей, моих детей, значит, мои дети говорят, она сейчас видит, она сейчас радуется. Это она приготовила все, это она сделала, это от нее они пошли. И когда они делают что-то хорошее, есть ее участие в этом. И она сейчас пожинает плоды этого. И я вспоминаю, на самом деле, моя мама была очень таким человеком. Ну, я не знаю, она была учительница в школе, завуч школы, любила свою профессию очень, давала открытые уроки. Всегда в день ее рождения она давала открытые уроки. И я сейчас тоже стараюсь, чтобы в день ее рождения, вот чтобы у меня было что-то такое ответственное, чем я могу повлиять на мир. Память о том, что она, конечно, влияла на мир. Я вам скажу, она была человеком не то чтобы аполитичным, но она была конформистом. Это сейчас, это такое очень слово какое-то нехорошее, то есть она приспосабливалась к обстоятельствам. Но сейчас я смотрю на это. Папа у меня был такой диссидент и рисковал со своим диссидентством. Вот. Ну, правда, больших каких-то подвигов от него не требовалось, но, в общем, на своем месте он тоже, в общем, как-то так. Он был учитель истории, там тоже был завуч школы и беспартийный. Это один он был на всю Москву такой, один. Он как-то придерживался какой-то позиции. Моя мама была абсолютная конформистка. Надо было написать статью про, там, не знаю, великую роль партии, пусть будет великая роль партии, рассказать лекцию про, там, не знаю, роман Горького «Мать», замечательно, Павел Власов, и надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Все это запросто. Сейчас я оцениваю ее совершенно по-другому. Она была маленьким героем своей семьи. Она поставила себе такую цель, чтобы ее семье было хорошо. Сейчас я понимаю, что это тоже цель, тоже цель. Я не говорю, в то время это было плохо, это было хорошо. Слава Богу, ей не нужно было голосовать за что-то очень плохое или подписывать какие-то там ужасные бумаги. Она была слишком маленьким человеком для этого, и от нее, так сказать, не особенно что-то требовали. Но она, ее полшекеля были вот в этой ее самоотверженности в отношении ее семьи. Чтобы детям было хорошо, чтобы мужу было хорошо, там подработать, туда побежать, здесь перекрутить, не знаю, там котлеты из ничего и что-то сделать, и принять полный дом гостей, и чтобы успеть. Еще топили печки, и чтобы успеть протопить печку до того, как нужно будет бежать на электричку и ехать на работу, и 2 часа в один конец. Сейчас мы на днях у моего мужа был урок в Натании, так мы неделю, мы, так сказать, мысленно готовились поехать в Натанию. Когда мы сели в машину, включили Waze, оказалось, что до Натании 1:20. 1:20. Мы в той жизни, а тем более мои родители, ездили в один конец 2 часа. И каждый день. И это, так сказать, это было нормально. Да, полшекеля наших родителей это очень большая вещь. И они же сохранили нас для еврейского народа. Это тоже, это такая вещь, которая абсолютно не само собой разумеется. Так вот, я вспоминаю, моя мама очень такой была человек общительный и добрый, и у нас всегда, всегда дома жили какие-то люди, она кому-то помогала. Вот, я думаю, это все эти истории там однажды она преподавала на подготовительных курсах в Лесотехническом институте. И как раз родился мой брат, он был маленький, у нас с ним 7 лет разницы. Мне очень льстит, когда меня спрашивают, а кто из вас старше? Вот, и ему было там, вот только-только он родился 5 мая, а это были летние подготовительные курсы для поступления в институт. И моя мама заметила, что какая-то девушка, такая деревенская девушка в платочке, она сидит все время и плачет. Ну, когда мама что-то трогательно рассказывала, у нее не только, значит, эта девушка плакала, она была хорошим оратором, и, так сказать, душа у нее была такая теплая. Но потом она рассказывает что-то веселое, эта девушка опять плачет. И мама все время, несколько дней, находила, хотела, очень хотела к ней подойти и спросить, что такое, может быть, я могу вам помочь, там, я не знаю. И у нее никак, потому что она бегала кормить, тогда не было всех этих там наших Матерна, Семилаки и так далее. И она бегала домой кормить моего маленького брата. И однажды она не успела выйти, как эта девушка подошла к ней, женщина, девушка, подошла и говорит, можно ли я с вами поговорю? И моя мама сказала, вы знаете, проводите меня, пожалуйста, потому что у меня там кормление, у меня ребенок маленький. И поговорим по дороге. И вот когда они уже, это довольно близко было, зашли, эта девушка начала разговор с того, что она давно не училась, она окончила деревенскую школу, она вряд ли сможет попасть, это же такие занятия, там это инженерия, это сопромат, там всякие разные другие страшные слова, которые мне тоже они совершенно ничего не говорят, но я помню вот этот вот сопромат, я помню из глубин веков, как что-то такое страшное. Но когда эта девушка с моей мамой зашла к нам, у нас частный дом был такой, домишко, и зашла на террасу, и мама, значит, бросилась к колясочке, эта девушка громко зарыдала, и, в общем, выяснилось, что такая страшная-страшная история произошла, деревенская такая история, которая, видимо, была достаточно типичной, но от этого она не перестала быть менее трагичной. Значит, была деревенская семья, муж, жена, родители там сруб, сделали дом, родилась у них девочка, огород, всякие бывают трагические происшествия в жизни. Эта девочка наклонилась над бочкой с водой, которую собирали для поливки, и, значит, наклонилась, не удержалась, в общем, девочка утонула. Девочка утонула, это само по себе страшное горе. Вот, но тут еще и муж подбавил. Он, значит, не выдержал, мужчин беречь, мужчины. Довольно такие люди, когда что-то случается, вот, очень сильные мужчины могут выстоять в испытаниях. Он не выстоял, он запил горькую, и, в общем, запил, и ушел, и она осталась у разбитого корыта. Ребенок погиб, муж запил и ушел, и вообще куда-то совершенно. Вот. И тогда колхоз, в котором был этот дом, или они там жили, работали, я не знаю, послал ее на подготовительные курсы, только чтобы вот эту скорбную, значит, физиономию не видеть, и, может быть, мало ли что, может быть, что-нибудь выйдет, и все, и была разнарядка, и послали ее на эти подготовительные курсы. И моя мама была очень такой доброй душой, и такое, все, что происходило, почему-то ее касалось, и почему-то падало ей на голову всегда. И она пошла в приемную комиссию, она все рассказала, и она сказала, что, конечно, девушка совершенно не подготовлена ни к институту, и вообще школу кончила, когда даже не помнит, и все, ну давайте войдем в положение и так далее. Я вам скажу, что таки она сделала судьбу, она сделала судьбу этой женщине, она выучилась, это Галя, она построила свой дом, уже в переносном смысле получила квартиру, вышла замуж и так далее. В общем, жизнь прошла, и у мамы очень много строила таких жизней, очень много. И я вам скажу, что я очень ощущаю ее влияние. Я не знаю, это генетическое влияние, это какой-то духовный. Я вот сейчас смотрю, скажем, на своих детей, на своих внучек, и я во многом я ощущаю вот те полшекеля, которые были сданы моими родителями на какие-то хорошие дела. Я это очень ощущаю. Или там еще была такая история. Какая-то девочка у нас жила тоже. Кто-то попросил, не было возможности, в общем, какие-то. И эта девочка, ну, я, наверное, была ее, может быть, старше, года на два, на три. И я вдруг нахожу тетрадку. Да, я уже... Она тоже поступила в институт, и тоже все с ней было хорошо. Я вдруг случайно, я убирала, иногда я это делала даже в молодости, редко, конечно, но иногда. И я вдруг читаю, я еще не поняла, у нас там все вместе было в балагане, и ее эта тетрадка, моя эта тетрадка, я в институт ездила, она в свой институт, и я читаю, как подружки ж переписываются на уроках, на лекциях, на парах, что делать? Переписываются. И пишет, и я так понимаю, что это, видимо, ей пишет подружка. Пишет, а что ты с этими, не помню уже, жидами или евреями, что ты с ними связалась? И другим почерком следующая строчка. Наша Таня пишет: «А чего ты думаешь, что они плохие? Они вообще очень хорошие». И вот, значит, там тетя Лиза, она очень хорошая женщина. И зря вы так думаете про евреев. Вот. И все, забылось это. Она вышла замуж. Мы даже были на такой свадьбе, мы никогда в жизни. То есть мы, конечно, там ничего не ели, но там, в общем, есть-то было, там нужно было очень много пить, а мы так, ну, как-то, в общем, сбоку. Мы уже были женаты, и, в общем, нам хотелось ее как-то поддержать. Как-то у нее, она, видимо, была сирота, видимо, у нее не было родителей. Я не знаю, почему это так получилось, что она была у нас. Я уже совершенно ничего этого не помню. Но я помню, что это была какая-то вот такая, не знаю, вот гуманность, я не знаю, что это, душевность, какое-то тепло по отношению ко всему миру. Вот. И уже в этой жизни, когда мы жили в Израиле, вдруг она написала, что у нее обнаружилось тяжелейшее заболевание, и не можем ли мы проверить что-то вот в Израиле, есть ли какие-то возможности лечения. Ну, мы тут же, конечно, побежали и тут же постарались все это узнать. И, в общем, выяснилось, что, ну, принципиально ничего Израиль бы в этой истории не поменял. Но потом вдруг, она пишет, что она абсолютно здорова. Всевышний сделал чудо, и она абсолютно здорова. Они там такие какие-то уже очень такие обеспеченные люди, они очень поднялись, у них там сыновья очень все, так сказать, хорошо, хорошо устроено и все. И я подумала, что все в мире взаимосвязано. Моя мама проявила какую-то вот такую доброту. Она помогла человеку на тот момент. Я была достаточно, так сказать, легкомысленно. Мне хватало того, что я утром схватывалась, бежала в институт, в институте подружки. В общем, я, так сказать, постольку поскольку. Я не вкладывала в эту душу, я вам скажу честно. А моя мама, да. И моя мама сумела вызвать в этой девочке, русская девочка, вот такое ответное чувство. Ответное чувство неприятия антисемитизма. И, вероятно, вот это ответное чувство неприятия антисемитизма, ну так у меня в голове сложилось, вероятно, оно обеспечило этой Тане, обеспечила исцеление от той болезни, которая должна была ее там в ближайший год-полтора уже убрать из этого мира. То есть, когда мы вкладываем свои махацита шекель, мы должны понимать, что оно идет какое-то вот такое задействование во всех мирах, во всех атмосферах, во всех, что это помните, как где-то уничтожили бабочек, и после этого там страшная какая-то экологическая катастрофа произошла. Потому что только потому, что человек уничтожил на этом там отрезке земли, там континенте, уничтожил там какой-то вид, какую-то популяцию каких-то бабочек. Все, что мы делаем, оно просто очень важно. Понимаете, что такое мы с нашим, вот если бы нас пересчитали, не надо нас пересчитывать, не надо, нам хватит наших полушекеля. Если бы нас пересчитали, вы знаете, сколько нас? Мне очень понравилось одно выражение. Мы статистическая поправка в, если бы, так сказать, китайцы, если бы китайцы пересчитывали весь китайский народ, то все количество нас, евреев, мы были бы, так сказать, какой-то допустимой ошибкой в этом пересчете. Понимаете? Мы были бы просто какой-то допустимой ошибкой в их статистическом пересчете вот этого китайского народа. И вот эта вот статистическая ошибка, мы управляем миром. Вы понимаете? Мы управляем миром. Мы что такое наша избранность, наша богоизбранность? Наша богоизбранность, она для того, чтобы мы несли в этот мир свои полшекеля, для того, чтобы мы несли в этот мир добро, тепло, такие правильные условия жизни, для того, чтобы мы насытили этот мир вот этими осколочками света, из которых собрался бы большой сосуд, который был бы достоин света Всевышнего. Вот это наша избранность. И это, мне кажется, это мы должны понимать. Я прочитала как-то об отце и сыне Рав Шнеерсон, о хабадских ребе. Сын сидел в комнате и так увлекся, так углубился в чтение святых книг, в учебу, что он не услышал того, что плакал его ребенок. Он не услышал того, что плакал его ребенок. И тогда его отец, дедушка, вот, ну мы все бабушки, дедушки, мы понимаем, мы слышим, просто вот не наш плачет. Так вот, дедушка услышал. Он зашел в комнату. Он увидел, что его сын настолько углубился в чтение святых книг, что не услышал плача собственного ребенка, и он ему так сказал пару ласковых, он ему такие произнес слова, он сказал, что твоя учеба Торы, дорогой мой, ничего не стоит, если ты за ней не слышишь плач собственного ребенка. Это наша позиция. Это для чего Тора? Для чего это богатство? Для чего эти такие хитросплетения Гемары, Талмуда? Для чего? Для того, чтобы мир стал лучше. Для того, чтобы мы, каждый из нас, стал лучше. И, знаете, я до сих пор не могу привыкнуть. Очень переживаю, когда иногда захожу в автобус, и сидят такие умные юноши или даже взрослые мужчины, и что-то учат, и они как бы не замечают того, что рядом там остановился старик или там беременная женщина. Мне с этим некомфортно. Я себя уже приучила к тому, что да, на самом деле, мужчина может настолько уйти. И это учеба, это самое важное, что есть у евреев. Это самое важное. Мы все сохранились благодаря этой учебе, благодаря духовному наследию Хазаль, который мы каждый раз... наших мудрецов, которые мы каждый раз еще комментарии, комментарии на комментарии, еще вот, и как это, я это вижу, я это чувствую, я в этом живу. Вот. И при этом, конечно, мне очень, так сказать, мне комфортно было бы, если бы я, скажем, спускала, недавно у меня был такой момент, так это вот так живо, и я это самое, поэтому очень хочется хочется повторения, когда там я спускала коляску куда-то, и ко мне подскочил молодой человек и сказал: «Вам помочь?» Я сказала: «Да, помочь». И он заметил, что мне тяжело с этой коляской. Вот. И, конечно, это его полшекеля. И это было бы, это очень правильно и хорошо. Теперь, что я хотела еще сказать. Все слышали, конечно, все слышали о Ребе из Цанца, Ребе Мецанц, который в катастрофе потерял жену, потерял 11 детей. То есть это все, это как можно встать после этого, возродиться? И он не только встал и возродился, он прожил следующую жизнь. И он, в частности, кроме всех хороших дел, которые он делал, он сделал больницу Линиадо. Есть в Натании такая больница Линиадо. И он сделал ее так, что это религиозная больница, и что там суперкошерно все, и что там отношение к человеку. Честно, могу это засвидетельствовать. Много-много лет назад мы, не знаю, 3 дня отдыхали в Натании. Сколько вообще, когда мы еще только-только-только приехали, и еще мало что могли себе позволить. В Израиле, в принципе, кто отдыхает там больше 3-5 дней? И вот мы поехали на эти 3 дня в Натанию, и у моего мужа случился приступ аппендицита. И мы вместо пляжной гальки и песочка мы загремели в эту больницу, а мы же еще были с маленькими детьми, и кто-то, видимо, я уже сейчас не помню, я не помню, кому я должна быть благодарна, кто там был с нашими детьми, а там и операция, и все, так сказать, все посрочно, и все скорее, скорее. И вы знаете, я каюсь. Я, конечно, волновалась за мужа и все, но я была потрясена, и, наверное, это потрясение в какой-то степени, может быть, даже заслонило у меня волнение за мужа. Ну, это было уже после того, как операция, честно скажу, была уже сделана, и все хорошо. Что это было за впечатление, так сказать, потрясение? Больница была переполнена. Везде лежали люди. В коридорах. Ну, с израильской медициной, вы знаете, прекрасно у нас тоже. У нас человека с того света могут вернуть. Это да. Все сделают для этого. И я тоже свидетель того, там, с нашими друзьями, как получилось. То есть в той жизни уже следующих 20 лет его жизни бы не было. В этой, слава Богу. И я вдруг вижу, я не заходила в чужие палаты, естественно, но в коридоре лежали такие старики и старухи, которых я в этой жизни, я не знала, что такие бывают. Сейчас я знаю, потому что с нами живет старушка, которой 102 года. Мы, так сказать, ну, она к нам родственного отношения никакого не имеет, но так случилось, и нам жалко ее. В общем, мы понимаем, что куда-то ее отдать в это заведение, это все быстро кончится. И теперь я уже знаю, что такое человек, которому 102 года. Тогда мы только приехали в Россию, как вы понимаете, в Советском Союзе столько не жили. И вдруг я вижу, как у кровати вот с этими стариками такими, которые, в общем, не знаю, 95 лет, там, не знаю, 125 лет, мне консилиум, 2-3 врача, 5-6 медсестер. И они стоят, и они думают, как облегчить жизнь, как продлить жизнь, как облегчить страдания, что сделать, какие средства они могут еще применить, какие дорогостоящие лекарства. Это уважение к человеческой жизни, оно тогда меня потрясло. Потому что вот этой старушке, которой сейчас, которая у нас, и которой 102 года сейчас, сегодня, они в 90-х годах приехали из Москвы, и там, когда, значит, сколько лет назад это было? Ну, где-то 30 лет назад, да? То есть, скажем, им было сестрам там по 70 лет. Это когда там 65, 68 вызывали врача, и врач говорил, а что вы хотите? В вашем возрасте вы что, вы еще хотите, чтобы с вами занимались? Это наша тамошняя жизнь. Поэтому, когда я увидела, я была поражена. Так вот, это все сделал человек, который мог быть на грани полного швират-килим, полного разбития на осколки, и которые невозможно собрать. Он собрал эти осколки, он наполнил их светом, он создал эту больницу вот с таким взглядом на жизнь человека. И, скажем, когда был рядом с этой больницей, есть Малон парк, и в этом Малоне был страшный теракт. Страшный, страшный теракт. И первые, кто оказались на месте теракта и да, смогли что-то сделать, это был цевет, вот этот обслуживающий персонал, врачи больницы Линиан. Потому что это в крови, это в сознании, это в подсознании, это в ощущении, это их полшекеля. Знаете, такой был израильский певец Арик Эйнштейн. И у него есть известная песня, в которой он поет: «Они вата нешане это улам. Они вата, я и ты, мы изменим этот мир». Они вата, мои полшекеля и твои полшекеля. И мы, да, изменим этот мир. У нас нет другого выхода, нет больше силы, на которую может опереться Всевышний. Только добро. То, что происходит сейчас, это схватка тьмы и света, добра и зла. Это, как говорил Имах Шмо Гитлер, конфликт будет между нами и евреями. Мы не понимали, много лет не понимали. К большому сожалению, очень многие люди, очень многие евреи и сейчас не понимают, как хочется им сказать, как хочется дать им очки, через которые видят. Этот конфликт, эта точка раздела добра и зла, это таранический взгляд на мир. Ну, еврейский, скажем, по-другому. Я не говорю взгляд на мир, который присущ людям, у которых в паспорте написано «евреи». Я говорю о тараническом взгляде на жизнь, на мир, на созидание. И я говорю о том взгляде, который сеет разрушение, смерть. Что спасет этот мир? Что спасет? Конечно, мы верим, и, конечно, мы надеемся, и, конечно, мы понимаем, наш хацы шекель – это тот перекресток, сейчас я скажу, как это может звучать, перекресток, на котором скрещиваются наши желания, наш потенциал, то, что мы можем дать в этот мир, и то, чего ждет от нас Всевышний. Вот если на перекрестке соединятся наши вот эти две вещи, наше желание, наш потенциал человеческий, духовный, творческий, и окажется, что о Всевышний именно этого от нас хочет, вот тогда они в это нешане, изменим этот мир. Вот это то, что я хотела вам сказать. Будьте здоровы, будьте счастливы. Пусть ничто не омрачает вашу жизнь. И пусть, наконец, воцарится тот мир, который когда-то евреи знали времена, когда добра было намного больше, чем зла. И последнее, что я скажу, я прочитала такую вещь. Я не знаю, может быть, я бы с этим не согласилась, но это чей-то взгляд, и я его передам. Взгляд такой: зла намного больше, чем добра. Но почему добро победит? Потому что оно не перестает быть добром. Мне трудно сказать больше, меньше, но то, что добро не должно перестать быть добром, и это то, что нам дал Всевышний, и это путь Торы, это то, что спасет мир. Безрат Ашем.